Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1179-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к этой короткой, емкой и очень практичной книге, книге пророка Агея. Она настолько практична и конкретна, настолько касается повседневной жизни, что кому-то из нас будет сейчас не по себе. Нам может быть весьма неловко и неудобно. Порой люди пытаются казаться особенно духовными, особенно набожными и благочестивыми. Мы пытаемся представить все таким образом, будто мы всегда, и особенно сейчас, находимся в самом центре Божьей воли, в то время как на самом деле мы прикрываем реальность. Мы прикрываем тот факт, что в действительности мы за пределами Божьей воли. Так вот, Агей как раз и обращается к людям, которые были в таком вот положении. Ну а теперь они отвечают удивительным образом. Они начинают восстанавливать храм. Те самые люди, которые еще недавно говорили, что не пришло время. Но Бог им объявляет, что время все-таки пришло. И они сразу же проявляют послушание. Они слушаются Бога и начинают строить. Но потом к ним приходит еще одно разочарование. Они вспоминают прежние времена. Они вспоминают, какой роскошный, какой красивый, какой богатый был раньше храм. И да, прежний храм был настоящей сокровищницей. Он стоил огромных денег. Столько там было золота и серебра, и драгоценных камней, которые украшали храм. И там действительно было на что посмотреть. Ну а новый храм был просто какой-то деревянной структурой. А, собственно, посмотреть там было и не на что. Так что старики стали плакать, в то время как молодые восторгались и не могли скрыть свою радость. То есть здесь перед нами разница поколений в действии. И как же Бог это преодолеет? Да, друзья, Агею действительно предстояло быть Божьим посланником и в этой ситуации тоже. Но очевидно и то, что новый храм действительно никак не дотягивает до прежнего величия, прежней красоты, прежнего богатства. Да и вообще, какой же это храм? И я хочу еще сказать здесь вот что. Эта внутренняя критика была как ушат холодной воды на голову строителей храма. И руки у них опускались, и исчезало всякое желание что-то делать. Пропадало желание продолжать строительство храма, и энтузиазма, возникшего в результате ободрения Божьего через пророка Агея, уже не оставалось. А теперь посмотрите, как Агей действует в этой ситуации. Мы еще раз прочитаем 3 стих. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» Иными словами, они делали вот такие сравнения. И получалось, что новый храм действительно не идет ни в какое сравнение с прошлым. И вот получается конфликт, который приводит к серьезным трудностям. Интересно, что Агей не спорит с ними. Он не говорит: «Ну, посмотрите на это иначе». Или он не говорит: «Ну, сейчас украшений, конечно, нет, но мы их обязательно привезем, и все обязательно будет». Он также и не говорит, что «Да и в прошлом храме все было не так красиво, это только ваша память играет с вами такие злые фокусы, такие злые шутки шутит». Нет, пророк Агей ничего подобного не делает. Кстати, я задумываюсь о том, как сегодня решались бы такие вопросы, в том числе и в церкви. Наверное, был бы образован комитет или комиссия, И этот комитет или комиссия долго-долго обсуждали бы, и в конце концов, возможно, они приняли бы какое-то невнятное решение. Ну, типа, да, возможно, существуют некоторые недоделки, но мы стремимся к скорейшему устранению в ближайшее возможное время. Ну вот, что-нибудь настолько же длинное, настолько же бюрократичное и настолько же невнятное. Однако Агей поступает принципиально по-другому. Он не опровергает утверждение старожилов. Он не спорит с ними. Он говорит: да, этот храм действительно выглядит ничтожно по сравнению с предыдущим. Да, так оно и есть. Но смотрите, что он говорит дальше, излагая Божье слово. Читаем 4 стих. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Бог трижды говорит одно и то же слово, и это очень важно. Это слово «ободрись». Он говорит это слово и светскому лидеру, и религиозному лидеру, и всему народу. Вот ровно то же самое. «Ободрись». И это замечательные слова, предельно простые и очень существенные. Это примерно то же, что сказал апостол Павел эфесским христианам. Понимаете, мы с вами сегодня живем в очень тяжелом, искореженном мире. И порою кажется, что Божие Слово застряло, попало в тупик. Кажется, что ровным счетом ничего не получается. И что же отвечает на это Бог? Давайте прочитаем послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Ободрись» и «укрепляйтесь» – это одно и то же слово. То есть ровно то же самое. И надо понимать, что мы действительно ничего не можем. Зато Бог может многое. И наше дело – укрепляться в Господе, Его силе, Его могуществе. Как же это замечательно! И то же самое мы с вами находим в послании к Евреям, 11 глава, 34 стих. Да, здесь более широкий контекст. Давайте прочитаем этот стих. «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Вот «укреплялись» и «были крепки» – это ровно то же самое слово. И ведь не случайно Бог говорит также, что в этом мире Он избирает слабое. Он избрал не вот эти роскошные здания с позолоченными куполами. Честно говоря, во многих из таких зданий мало что полезного происходит для Бога. Зато есть малюсенькие, совсем не выдающиеся места, где проповедуется Божье Слово и где люди обращаются к Богу в покаянии. Большие церкви пустеют, остаются лишь здания, холодные и безжизненные. Однако Бог продолжает действовать. И действует Он зачастую в маленьких, совершенно незаметных церквях, в ничем не приметных зданиях. Так что наше дело – укрепляться в Господе. И вот об этом как раз здесь и говорится целых три раза.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот апостол Павел пишет, обращаясь к молодому проповеднику Тимофею. Это «Лебединая песня» апостола Павла. Это второе послание Тимофею. Давайте прочитаем вторую главу, начиная с первого стиха. «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Слышали? «Укрепляйся, сын мой, в благодати». Представьте себе, насколько важно было это слово «ободрение» для молодого проповедника, молодого пастора Тимофея. Кто-то скажет: «У меня очень маленькое служение. Ну, очень маленькая малая группа. И ничего у меня не получается. И служение мое в Божьей перспективе ровным счетом ничего не значит. Но знаете, если вы так рассуждаете, то это дьявол вам нашептывает. Честно говоря, не вам мерить, кто велик, а кто нет. И с другой стороны, должен сказать, что сегодня строится немало колоссов на глиняных ногах, таких соломенных великанов, чтобы показать чью-то мнимую значимость. И вообще говоря, размер служения – это ведь далеко не определяющий фактор. Бог предельно ясно об этом говорит. Неважно, какого размера у вас служение. Что же тогда важно? Давайте прочитаем первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Опять-таки, тверды – это то же самое слово «укрепляйтесь». И это надо понимать в контексте того, что христиане в Коринфской церкви в большинстве своем были духовными младенцами. И апостол Павел говорит: «Вырастайте из своей детской кроватки, выбирайтесь, наконец, из своего манежа, растите вы, в конце концов, укрепляйтесь в Господе». Как же это необходимо сегодня в Божьем деле? И еще апостол Павел говорит, обращаясь к тем же Коринфянам, во втором послании Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Знаете, всякий раз, выходя за кафедру, я говорю в молитве: «Господи, у меня нет сил, у меня нет способностей, чтобы исполнить вот это дело. Но я верю и знаю, что ты действуешь. Я благодарен Богу за то, что Он может обратить нашу слабость в силу». И Он говорит, что орудие нашей битвы – это не плотское оружие, но это воистину могущественнейшее оружие, которое разрушают твердыни. И я говорил и говорю Богу так: «Господи, если что-то значимое здесь произойдет, то это уж точно от Тебя, а не от меня и не от кого-то из людей». Ну а мы с вами все-таки вернемся ко второму посланию Коринфянам, 10 глава. И я хочу прочитать следующий, 5 стих. Но тут для контекста нужно перечитать и 4 тоже. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Иными словами, убедитесь, что вы послушны Богу. Абсолютно в этом убедитесь. И тогда уже не важно, насколько многочисленное или малочисленное у вас служение. Ободрись. Бог говорит: «Да, конечно, этот храм далеко не столь впечатляющий, как то, что было раньше. Но ободрись». И Бог это слово «ободрись» повторяет трижды. И дальше Он говорит: «Продолжайте работать и предоставьте Богу судить о величии вашего труда». Думаю, что, придя в вечность, мы узнаем, что во времена Лютера были люди и побольше, позначительнее самого Лютера. И во времена Билли Грэма тоже были люди побольше, чем Билли Грэм. И уж точно люди побольше, чем мы с вами. Я вот полагаю, что когда Бог будет раздавать награды, Он наградит некоторых людей, которых мы считали непримечательными. Людей, которых мы вообще не замечали или даже не знали. При том, что они жили и трудились рядом с нами. Возможно, мы с ними даже были членами одной и той же церкви. Возможно, мы жили на одной и той же улице, в одном и том же доме. На этих людей не обращали внимания. Да и сами эти люди не привлекали к себе внимания. Однако они были верны в служении. Да, друзья, вот так Бог и говорит: «Ободритесь, продолжайте делать то дело, к которому я вас призвал». Знаете, вот это ободрение очень важно и для меня лично. И полагаю, что оно важно также и для других участников нашей команды. Подготовка вот этих программ, этих бесед по страницам Библии требует большой, серьезной работы. Это и молитвенная работа, это и внимательное чтение и изучение Священного Писания, это и подготовка самих бесед, это и запись, это и редактирование, это и выпуск эфиров, это и выход в прямой эфир, это и работа с письмами, с комментариями, это и ответы на письма, ответы на комментарии. И порою тоже руки опускаются. И порою тоже думаешь, а зачем это? А что из этого будет? Неужели это так важно? Порою думаешь, Господи, как бы хотелось, чтобы больше людей приходило к Тебе. Но через это служение приходит к вере, как нам кажется, не так много людей. И вот в это время Господь напоминает, ободрись. Вот просто ободритесь, друзья, и продолжайте работать. Продолжайте делать то, к чему вы призваны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше еще одно важнейшее ободрение. Мы читаем: «Ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Да, друзья, нам в этой главе предстоит еще о многом поговорить, но я хочу еще какое-то время поразмышлять вот на эту тему. Бог говорит: «Я с вами». Понимаете ведь, какая штука получается? Сияние Божьей славы или Божие присутствие, Божие жительство, то, что на еврейском языке называется «шхина» или «шехина» – это присутствие Божие, это слава Божия. Так вот, слава эта отошла от храма. И произошло это еще за какое-то время до разрушения храма. Я полагаю, что это произошло во времена царя Манассии. Царь этот, Манассия, был страшным грешником. В его царствовании иудейский народ опустился так низко, как раньше никогда не опускался. И если Шехина, слава Божия, не оставила храм во времена Манассии, то я не знаю, когда еще это могло произойти. И так получается, что у них был вот этот роскошный, богато украшенный храм. Перед их глазами все это золото и серебро, все это убранство, все это великолепие. Да, все необычайно красиво. Но вы ведь знаете, что на этом месте, на месте Иерусалимского храма, теперь стоит мечеть Амара. И мечеть эта, кстати, тоже выглядит впечатляюще. Так вот, глядя на эту мечеть, я задумываюсь вот о чем. Как же красиво, как великолепно выглядел Иерусалимский храм во времена царя Соломона. Каким он был роскошным. Ну, а во времена пророка Агея действительно даже сравнивать больно. То есть эти пожилые люди, скорее всего, правы. Действительно, по своему внешнему убранству новый храм ни в какое сравнение не идет с прежним. Но, друзья мои, уже во времена царя Манассии при всей красоте, при всем убранстве, при всем великолепии храма славы Божией на нем уже не было. Она отошла. Вот стоял роскошный, богато украшенный храм. И это богатство, и это великолепие никуда не делось. Только вот слава Божия, пребывание Бога отошло. Шехины, Божьего жительства, Божьего пребывания уже не было. Он уже не был с ними. Ну а вот этот дом, храм, построенный под руководством Зарававеля, потом ведь тоже будет разрушен. И разрушит его никто иной, как царь Ирод. И разрушит он его для того, чтобы перестроить, чтобы построить новый, роскошный храм. И все это будет во времена Иисуса Христа. Но и этот храм, храм Ирода, в конце концов тоже будет разрушен, и сделает это римский военачальник Тит в 70-м году нашей эры. Итак, вроде бы у нас получается три храма. храм Соломона, храм после Вавилонского периода и храм Ирода. Но вот штука в том, что Господь наш Иисус воспринимал это не как три храма, а как один храм. И он об этом еще будет говорить. Но есть еще один важный момент. Храм, построенный Иродом, будет стоять и будет действовать, когда Иисус Христос войдет в него, чтобы его очистить. Понимаете, что тогда у нас получается? Слава Божия, Шехина, пребывание Божие – это Он Сам, Сам Христос. Он – Бог, явившийся во плоти. Он – Бог, который жил среди людей. Евангелист Иоанн говорит: «И мы видели славу Его». Однако она была облечена в человеческую плоть, прикрыта плотью, как завесой. И Он Сам входил в этот храм. И не единожды, а много раз. И Господь как бы говорит людям таким образом: «Я с вами». И вот так же Бог говорил тем людям, современникам Агея: «Я с вами». Да, храм может и неказистый, но это гораздо лучше, чем роскошный храм с великолепным убранством, но без Божьего присутствия. Давайте подведем итог. Мы с вами, как и те люди, как и современники пророка Агея, порой отчаиваемся. Нам кажется, что количество людей в нашем служении слишком маленькое. Нам кажется, что результатов мало. Нам кажется, что статистика плохая. Да, все это понятно и все это объяснимо в наш век стремления к результатам, в наш век стремления к статистике. Нам кажется, что бюджеты слишком маленькие, денег не хватает, пожертвования маленькие. Нам кажется, что с материальной базой проблемы. Один пастор мне говорит: «Ну как же это так? Я Господу служу, а езжу на машине десятилетней давности». Нам это не нравится. Нам кажется, что что-то в этом неправильно. И более того, наш мир как раз и ориентирует нас на результат, на количество, на статистику, на бюджет, на все самое новое, самое красивое, самое сверкающее. И понимаете, на самом деле ведь, конечно, неплохо, если через наше служение приходит ко Христу много людей. Конечно, неплохо, если наша церковь продолжает расти. Конечно, неплохо, если у нас все более и более впечатляющая статистика. Но за всем этим есть еще один вопрос, который не должен от нас ускользнуть. А Бог-то с нами? Вот наше служение, то, чем мы занимаемся, не похоже ли оно на Иерусалимский храм после царя Манассии? Когда храм стоял, когда великолепие на месте, когда ничего еще не расхищено, когда ничего еще не потеряно, но только Божья слава отошла. Не пытаемся ли мы совершать великое служение без Божьего присутствия? Если это так, то все наши усилия, вся наша статистика, все наши отчеты ровным счетом ничего не значат. Но и с другой стороны, возможно и так. Да, вроде бы не так много происходит, но мы видим, мы понимаем, и мы получаем подтверждение, что Бог с нами. Бог в этой малой группе. Бог в этом, может быть, немногочисленном служении. Как сказал мне один пастор, который работал с незрячими и слабовидящими людьми, он говорит: «У нас не так много людей, но знаете, мы приходим к людям, к которым без нас никто не пришел бы. И Бог снова и снова подтверждает для нас, насколько нужно и важно вот это служение». И тогда в этом маленьком служении действительно присутствие великого Бога. Мы с вами продолжим нашу беседу уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.